Продолжаем утренний эфир. И сейчас информация от экспертов по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции. Вчера очередной прямой эфир в Инстаграм по вакцинации вице-премьер Лейла Фазлиева провела при участии главного эпидемиолога Минздрава Республики Дмитрия Лопушова.
Дмитрий Владимирович, здравствуйте. И тот вопрос, который возник и в прошлый раз, очень интересует население. Отражается ли вакцинация от COVID на мужском здоровье? Татьяна Николаевна говорила о женском здоровье и оставила этот вопрос для того, чтобы мы с вами могли поговорить в эфире. Так вот, ответьте нам, пожалуйста, на такой вопрос. Отражается ли проведение вакцинации на мужском здоровье? Подписчик или подписчица в данном случае не уточняют, отрицательно или положительно, но в любом случае отражается ли.
Доброе утро, уважаемая Лариса Ренатовна. Доброе утро, уважаемые участники нашего прямого эфира. Касается заданного вопроса, то есть когда вакцина готовится к массовому производству, а вакцина относится к лекарствам, которые используются массово, они проходят тщательный контроль. Начинается еще это на этапе доклинических испытаний, это используются лабораторные животные, в дальнейшем это используются добровольцы. Так вот, все имеющиеся вакцины, которые используются в Российской Федерации, а их таких три вакцины – это вакцина Гамковид-Вак или Спутник, это вакцина Эпивак-Корона, и третья вакцина – это Института Чумакова, которая появилась у нас буквально недавно, это вакцина Ковивак. Во всех исследованиях доклинических и клинических они не показали отрицательного влияния на репродуктивное здоровье как женское, так и мужское. Поэтому вакцинироваться надо, вакцинироваться можно, никаких вредных воздействий именно и на мужское, и на женское здоровье не зарегистрировано на сегодняшний момент. И, в принципе, вакцины, как бы, они абсолютно безвредны, если мы говорим именно вот о вообще фертильном здоровье.
Не отходя от фертильного здоровья и от этой темы, поскольку вопросов было достаточно много, есть такой вопрос, как можно ли делать прививку от COVID при планировании беременности мне и мужу, задает наша слушательница.
Но опять-таки, если мы говорим о планировании беременности, то есть это довольно-таки длительный процесс, когда и женщина, и мужчина, они проходят ряд обследований, они готовятся к данному периоду, поэтому вакцинацию в этот период, конечно же, надо сделать, но опять-таки, с учетом того, что вакцинация у нас включает в себя две последовательно проведенные прививки, то есть это 21 день, то, конечно же, в этот период, если мы говорим о планируемой беременности, конечно, такую беременность необходимо отложить. Почему это? То есть это не значит, что вакцина окажет какое-то вредное воздействие, но вакцинация сопровождается выработкой антител, то есть на это организм тратит определенные силы, в частности, выработка антител требует дополнительного количества аминокислот, это сильное белковое питание. Если мы говорим о планированной беременности, то здесь это как бы организм женщины подготавливается к такому периоду, который довольно-таки энергозатратный. Поэтому если мы говорим именно о планированной беременности, то есть прививку в период планированной беременности надо сделать, как делаются и другие прививки, например, против краснухи. Но опять-таки сам факт зачатия, конечно, нужно отложить на от 3 до 6 месяцев от проведения второй прививки. То есть таким образом период подготовки, он должен включать в себя в том числе и вакцинацию.
Дмитрий Владимирович, Татьяна Николаевна нам тоже говорила о том, что 3-6 месяцев, но при этом супругу ничего не мешает вакцинироваться, наверное.
Нет, супругу ничего не мешает, и все-таки, если, но как бы если мы же говорим все-таки о планированной беременности, если в процессе планирования произошла незапланированная беременность, то есть ничего страшного в этом нету, процесс вакцинации продолжается. Если человек остановился на первой прививке, то, конечно, в этом случае вторую уже делать не надо. То есть, ну, если вот такое вот, ну, произошло. Но если мы говорим именно о планированной беременности, то здесь процесс довольно-таки в какой-то степени более-менее контролируемый.
Хорошо, да, и как раз, наверное, еще раз для нашей слушательницы, которая задала вопрос, требует ли вакцинация предохранения от беременности и в течение какого времени. вот еще раз для подведения итогов.
Как бы то же самое, то есть если человек находится в стадии вакцинации, то, конечно же, беременеть в этот период не надо. Если все-таки такая беременность произошла, то, соответственно, вторая прививка делать ее нет необходимости, то есть потому что беременность пока у нас является противопоказанием, но ничего страшного, от сделанной уже ранее первой прививки здесь абсолютно не надо беспокоиться, здесь никакого вреда плоду не будет. Хочу тоже добавить, почему такие вопросы периодически возникают. Не первый раз именно по влиянию на фертильное здоровье, то есть население может быть в какой-то степени немножко путает, потому что если человек заболевает коронавирусом, то тогда назначаются препараты лекарственные, которые, в частности, вот препараты, ну, я не буду их называть в силу таких рекламных моментов, то есть вот препараты, которые применяются для лечения коронавируса, они обладают влиянием на фертильную функцию. И вот если эти препараты применяются, они реально влияют именно на улучшение самочувствия, то здесь, конечно, предохраняться от беременности надо. И потому что препараты эти обладают тератогенным действием. То есть, скорее всего, здесь просто идет вот такая вот путаница, то есть лекарство и вакцина. Вакцина, она не лечит, она предохраняет от заболевания.
Да, вот вы, наверное, обозначили как раз ключевую позицию тех вопросов, которые периодически поступают в штаб с момента первого его заседания. Это вопрос, который связан, что такое вакцинация, и вопрос, что такое препараты, которые применяются. Лучше, конечно, вакцинироваться и не заболеть, а вот если говорить о самом вирусе COVID, то тут достаточно все серьезно, и последствия у него, как мы видим, в течение всего этого периода очень серьезные. Один из слушателей задает такой вопрос. На следующий день после вакцинации у меня ломило поясницу, была тяжесть в ногах. Это нормально? Вот эти вот вопросы о симптоматике после прививки, они периодически тоже появляются. И, Дмитрий Владимирович, если можно, нормально или надо обратить на это внимание? И какие еще могут быть симптомы в связи с проведением вакцинации?
Опять-таки, после любой вакцинации возможны различные поствакцинальные реакции. Это нормальное течение поствакцинального процесса, говорящее о том, что запустился процесс выработки антител. Они присущи практически всем вакцинам, но опять-таки необходимо помнить, что это не стопроцентно. Не нужно думать о том, что, сделав прививку, нужно ждать повышения температуры и болезненности вместе инъекции. Большинство, я подчеркиваю, большинство лиц переносит прививку абсолютно спокойно, ну и даже на следующий день забывают, что они ее сделали. Здесь играет роль человеческая психология. То есть, когда мы сделали прививку и на следующий день пришли на работу. Если у нас все нормально, нас ничего не беспокоит, психологически человек спокоен. И он никому ничего не скажет о том, что у него все нормально. Он чувствует себя прекрасно. Но если у него повышается температура, то тогда он, конечно же, приходит и в коллективе, дома и говорит: «Ой, я всю ночь не спал, у меня была температура, вот я вот принял таблетку» и так далее. То есть таким образом создается абсолютно ложное впечатление, что практически у каждого повышается температура. Я уже тоже говорил, еще раз подчеркну, все сведения о вакцинируемых вводятся в федеральный регистр. Соответственно, вводится фамилия, имя, отчество, какая прививка, в каком учреждении сделана. И там же, в этом регистре, есть графа «Поствакцинальная реакция», так называемый дневник самочувствия, который, отмечу и на этом особое внимание, ведет сам гражданин. То есть медицинский работник не имеет доступа к этому порталу, а это ведется все на портале госуслуг Российской Федерации, и сам гражданин вносит туда данные, что он ощущал, что он чувствовал после прививки. Он собственноручно это пишет. Мы проанализировали это. Где-то около процентов 10-15 человек отмечают повышенную температуру тела. Все остальные 75-85 практически переносит прививку спокойно и не отмечает никаких болезненных ощущений. Это еще раз говорит, можно, если так сказать, у страха глаза велики. Не у всех эти симптомы встречаются. В инструкции по применению вакцины, ну и как в любом лекарственном препарате, есть определение как побочные реакции. Это легкие поствакцинальные реакции. Это повышение температуры от 37 до 38,5 градуса. Соответственно, на фоне этой температуры, конечно же, появляется и головная боль, может появиться мышечная слабость. Соответственно, вот то, что вопрос задает, ломило поясницу, скорее всего, это мышечные боли, связанные с повышением температуры тела, болезненность в месте инъекции. Но опять-таки, обычно все эти реакции проходят в течение одного дня. Поэтому здесь волноваться не стоит. Не надо еще раз думать, что стопроцентно эти реакции появятся. То есть они появляются в незначительном проценте случаев.
Дмитрий Владимирович, если температура поднимается 37-38,5, мы в этом случае применяем какие-то препараты жаропонижающие или этого делать не нужно? Такие вопросы тоже неоднократно задавали, причем это задают вопрос не те, кто уже зашел на вакцинацию, а в принципе предвосхищая, что называется, те ожидания с вакциной.
Но опять-таки перед прививкой проводится обязательный медицинский осмотр. Это обязательно. Просто еще раз подчеркиваю, просто так сделать прививку нельзя и не положено. То есть обязательный медицинский осмотр, который оценит состояние здоровья человека перед прививкой и все имеющиеся заболевания. Поэтому еще раз, не нужно ничего скрывать, когда вы пришли на прием к врачу перед прививкой. Все проблемы озвучивать необходимо врачу перед прививкой. В то же время дается рекомендация, как вести себя в поствакцинальный период. Если повысилась температура, не нужно терпеть. В данном случае геройство абсолютно не нужно. Каждый человек ощущает повышение температуры по-разному. Кто-то 38 спокойно выдерживает, но у того, у кого есть дети, наверняка могут понять. 38,5 ребенок, в частности у меня, играет спокойно, мы даже не ощущаем, что у него температура. В то же время старшая дочка у нее было 37,5, она все, она лежит, ну, как говорят, пластом, ей плохо. То есть человек видит сам по себе. Поэтому в любом случае повысилась температура, человек себя чувствует некомфортно, не нужно проявлять героизм, не нужно ждать, нужно принять жаропонижающие препараты любые, те, которые в достаточном количестве сейчас есть в аптеке. Единственное, что не применять аспирин, это четко показано. Аспирин в этом случае применять не надо. Любые другие препараты жаропонижающие в любой аптеке они есть и отпускаются в безрецептурном допуске.
То есть не аспирин, остальное принимаем?
Да, любой, но не аспирин, потому что есть ряд противопоказаний, поэтому от аспирина нужно отказаться.
Очень важное замечание, спасибо большое. Задают такой вопрос. Есть ли гарантия, что после вакцинации я не заболею?
Необходимо помнить о том, что любая вакцинация не стопроцентна. Я всегда об этом говорю. Как я всегда отвечаю на такой вопрос, стопроцентную гарантию нам может дать только Господь Бог. У вакцин есть определенный процент эффективности, в частности, по вакцинам, которые применяются для профилактики коронавируса, он в пределах 91-95%, это довольно-таки высокий показатель, но 5-7% такой риск он остается. Причем он связан не обязательно с вакциной, он связан с особенностями состояния здоровья человека. Ряд лиц имеют генные нарушения, которые приводят к тому, что антитела у них не вырабатываются. Поэтому вот данным лицам можно делать прививки 5, 6, 7, 8, 9, 10 раз, но у них антител никогда не будет. Слава Богу, что их всего только небольшое количество, и они крайне редко такие люди встречаются. Поэтому вот та эффективность, которая заявлена, 91-95%, она это довольно-таки высокий показатель. Подводя итог, после вакцинации можно заболеть, но надо понимать, что заболевание будет течь в легкой форме. И если мы говорим про вакцину гамма-ковид-вак, эффективность предотвращения летальных исходов, а это немаловажно, составляет практически 100%. Это очень важно. Легче переболеть в легкой форме, чем это будет тяжелая форма и нередко летальный исход.
Да, вот как раз здесь задают вопрос, тоже связанный с состоянием здоровья и вакцинацией в эфире у нас с вами. Мама после инсульта 2 года, ей 82, можно ли сделать прививку? Как вы рекомендуете?
Значит, ну, опять-таки, инсульт довольно-таки растяжимое понятие. Здесь прежде всего нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Если состояние постинсультное, оно это находится в стадии ремиссии, то есть нет какого-то прогрессирования процесса, нет там неврологической симптоматики, ухудшающейся, прогрессирующей, то вполне возможно, как бы здесь прививку можно сделать, потому что необходимо помнить, что лица с хроническими заболеваниями – это группа риска. Встречаются у нас случаи, когда такие постинсультные больные, они заболели коронавирусом. И вот, к сожалению, в ряде случаев это закончилось довольно-таки печально. Они не смогли справиться с коронавирусной инфекцией, несмотря на все усилия, которые принимались по их лечению. Поэтому, безусловно, вакцинации не подлежат, если отсутствуют прогрессирующие неврологические проявления.
Да, вот как раз коллеги в прямом эфире, тоже Диана Абдулганиева нам говорила о том, что если находится человек в стадии ремиссии после перенесенного заболевания, не мешает сделать прививку, но в обязательном порядке после консультации с лечащим врачом, и это позволит продлить жизнь и, не дай бог, не заболеть, конечно, коронавирусной инфекцией. Следующий вопрос. Тот, кто переболел, не надо вакцинироваться? Так задают вопрос.
Ну, опять-таки, на сегодня какая тактика в отношении переболевших? То есть переболевшие, у которых выставлен диагноз коронавирусная инфекция, вакцинация откладывается на 6 месяцев. Также вакцинация откладывается у тех лиц, которые имеют результаты антител. Это анализ именно на количественное. Именно количественное. Потому что качественные антитела, они есть, они, может быть, доступны, они дешевле, но, опять-таки, они показывают только сами антитела, не вдаваясь в подробности. М-антитела, там, G-антитела, если есть результаты количественные методы антител, и они выше референтных величин, а референтные величины, они характерны для каждой лаборатории, поэтому на сегодня нет универсального показателя, который присущ для всех лабораторий. Различные тест-системы, различные лаборатории, и нужно смотреть на каждый результат. Единственное, что это должен быть количественный метод к белку S коронавируса. То есть вот в данном случае, если есть, то, конечно, на 6 месяцев необходимо вакцинацию отложить.
То есть получается, что через 6 месяцев вы и врачи рекомендуют заходить на вакцинацию, потому что период коронавируса не закончился ни в мире, ни в Российской Федерации, ни в Республике Татарстан. Соответственно, те, кто болел весной прошлого года, по сути своей, сегодня они уже могут идти на вакцинацию, потому что период уже прошел достаточно
хорошо. Да, то есть получается здесь вакцинация... В случае вакцинации переболевших будет рассматриваться как уже ревакцинирующая доза. То есть дополнительное введение антигена для стимуляции иммунитета. Как мы делаем прививки, допустим, против дифтерии? Мы же каждые 10 лет делаем.
Да.
Даже если человек переболел дифтерией, то все равно через определенный период времени прививка делается. То есть таким образом усиливается иммунный ответ. То есть антитела появляются вновь.
Дмитрий Владимирович, задают вопрос. После вакцинации дают ли какие-либо документы, подтверждающие наличие прививки и факт прививки?
Сведения о вакцинации, они вносятся в медицинские документы каждого гражданина, в данном случае амбулаторную карту, это первое. Гражданину выдается либо справка, либо сертификат профилактической прививки. Кроме этого, я уже говорил, все данные вносятся в федеральный регистр вакцинируемых, и после завершения второй вакцинации автоматически в личном кабинете на портале госуслуг Российской Федерации появляется электронный сертификат вакцинации. В ряде средств массовой информации его называют паспортом вакцинации, но правильное название его электронный сертификат вакцинации. То есть он снабжен так называемым цифровым QR-кодом, и, соответственно, его можно скачать, его можно переслать, ну и использовать при необходимости.
При необходимости, да.
Да. Вот это вот те документы, которые появляются. Но, опять-таки, очень много вопросов возникает от граждан, может быть, и нам сейчас зададут. Я сделал вторую прививку, но почему-то у меня на портале госуслуг не появился этот QR-код. То есть почему это может быть связано? При условии, что доставлены все документы. Это паспорт и СНИЛС. Если они правильно внесены, то на портале госуслуга необходимо сделать свои настройки. То есть какие? Во-первых, учетная запись, она должна быть подтверждена в МФЦ. Второе, должна быть поставлена галочка «Согласие на передачу данных». Если эту галочку не поставишь, то, соответственно, гражданин не дает согласия на передачу данных, и к нему в личный кабинет эти данные никогда не придут. Потому что очень много вопросов, когда обращаются граждане, вот сделали прививки, все нормально, почему нет QR-кода? Оказывается, нужно подтвердить свою учетную запись в МФЦ в установленном порядке и поставить галочку о том, что разрешали передачу этих персональных данных.
Прозвучала запись эфира в Инстаграм, который вице-премьер Лейла Фазлиева провела при участии главного эпидемиолога Минздрава Республики Татарстан Дмитрия Лопушова.